Глава 8. Вдова и солдаты. Июнь 1964. Шато-Лю-Дьябль, Нормандия. Природе, как известно, нет дела до планов людей. Они готовились праздновать 20-ю годовщину высадки, а погода хмурилась, хотя была и не настолько ужасной, чтобы напомнить ветеранам весну 1944-го. В автобусе Алиса села сзади. Она долго колебалась, прежде чем решила поучаствовать в праздновании. По пути из Кана в Изиньи, через Пуэн-Гийом, ее одолевали воспоминания. Это путешествие разительно отличалось от первого. Автобус был намного удобнее, а на шоссе недавно положили новый асфальт. Флаги и гирлянды украшали деревенские площади и дома. Дети пели и смеялись. «Похоже, все забыли войну», — думала Алиса. «По крайней мере, пытаются забыть». Она помнила почти все. В группе, кроме нее, было несколько старушек, скорее, дам в возрасте. Они приехали оплакать сыновей, не успевших подарить им внуков. Две солдатские жены откровенно скучали и явно жалели, что согласились сопровождать мужей в Нормандию. Мужчины развлекались, рассказывая похабные анекдоты. Их послушать, так вся эта война не более чем развеселая шуточная кампания. Встречи ветеранов-рейнджеров были похуже попойки болельщиков после бейсбольного матча, куда не допускаются женщины. Алиса ни с кем не вступала в разговоры. Не любила делиться воспоминаниями. Но прониклась симпатией к Кристине Адамс из Вайоминга. Женщина чем-то напоминала мать Лаки. Кристина воспитывала сына одна, и его гибель у Пуэн-Гийома лишила ее жизнь смысла. Миссис Адамс знала, что такое долгие годы одиночества. Они сблизились, и Алиса впервые рассказала свою жизнь чужому человеку. Она провела в Австралии 15 лет. Преподавала французский. Замены Лаки не нашла. Ни в своем сердце, ни в постели. В начале 1950-х, после 5 лет молчания, написала родителям Лаки. В Личфилде все считали, что она покончила с собой в ту первую поездку во Францию. Переписка стала регулярной. Родные покойного жениха настаивали на ее возвращении, и в 1959-м Алиса сдалась. В Личфилдском колледже открылась вакансия, и она переехала. У нее началась почти нормальная жизнь, в которой было все, кроме любви. Она не раз отвергала предложения руки и сердца от коллег, сраженных красотой молодой вдовы. Алиса отреклась от любви и не жалела об этом. Многие женщины жили без любви. Одних мужья считали уродками, другие слишком рано вступили в брак и обзавелись ребенком. Да мало ли причин. 40-летняя Алиса не думала, что заслуживает больше жалости, чем все остальные, ведь 20 лет назад она узнала настоящую любовь, которая и теперь согревала ее сердце. Деревню Дежумо автобус проехал без остановки. Алиса успела заметить большую стоянку рядом с новой бетонной церковью, странной геометрической формы и без колокольни. Она подумала о фермерше, которая жила здесь 20 лет назад. Кажется, ее звали Марго. Интересно, что с ней сталось? Через несколько минут автобус въехал на центральную площадь Шато-Лю-Дьябль. Кафе-завоеватель стояло на прежнем месте. На окнах висели занавески в красную клетку. Группа задержалась в ресторане. Ветераны выпили лишнего, размякли от воспоминаний. Захмелевший капитан вскочил с сиденья и затянул 5 свинок. Алиса думала о молодой паре, которую 20 лет назад видела на пороге завоевателя. Они казались нереально счастливыми в самом сердце трагедии. Девушка была очень красива. В тот момент, когда автобус свернул на узкую дорогу, ведущую к скалам, Алиса заметила лицо в окне третьего этажа. Женщина с печалью смотрела на веселую компанию американцев. Алиса мгновенно узнала в ней девушку из прошлого и как будто увидела себя в зеркале. Ей захотелось выйти, поговорить, может быть, утешить незнакомку. Их судьбы странным образом переплелись. Когда-то они были веселы и беззаботны. Потом судьба нанесла им удар. Автобус въехал на грунтовую стоянку перед Блокгаузом, напротив только что установленной мемориальной доски в память о павших героях. Ее вмуровали в памятник. Современной, причудливой формы. Скульптор хотел изобразить летящие к скале штурмовые кошки, но вышло не то паучье гнездо, не то заросли крапивы. Капитан дирижировал хором, изображал свинок, других животных с фермы, и первым увидел блок Гаусс, памятник и утес. Все мгновенно замолчали. Рейнджеры вышли на бескрайний пляж, казавшийся еще шире из-за отлива. Каждый оказался наедине с воспоминаниями и позабытыми страхами. Никто не решился развеять наваждение шуткой, хотя некоторые только тем и занимались последние 20 лет. Женщины брали мужей за руку, обнимали за талию. Только у Кристины Адамс и Алисы не оказалось пары. И один из ветеранов сообразил, что эта красивая женщина не солдатская жена, значит, можно с ней поболтать и на время забыть своих демонов. «Выходит, вы ничья не жена?» Вопрос прозвучал неуклюже, и Алиса растрогалась. «Я не одна. Тот, кого я люблю, здесь». Он удивленно вздернул брови. Алиса улыбнулась и пояснила. «Здесь я чувствую, что он рядом». «Какой же я идиот!» Мужчина стукнул себя кулаком по лбу, развеселив Алису, и постарался сформулировать следующую реплику не так коряво. «Думаю, он бы гордился, что вы помните его и 20 лет спустя. Благодарю вас. У большинства парней, которые тут полегли, не было ни жен, ни подружек, которые стали бы оплакивать их так долго». Алиса промолчала, и рейнджер осмелел. «Вот ведь невезуха! Умереть здесь, когда дома ждет такая красавица! Могу я узнать имя несчастного?» «Лаки Мэри».
«Алиса!» — воскликнул рейнджер. «Вы Алиса?» «Я болван!» — он снова постучал кулаком по лбу. «Должен был догадаться!»
На этот раз изумилась Алиса.
«Не понимаете, откуда я знаю ваше имя?» «О, некоторые вещи помнишь всю жизнь. Ваше лицо я бы не узнал. Лаки показывал мне фотографию раз или два, но имя...» «А, знаете, Лаки был звездой. Всем нравился. Он рассказывал о себе, и мы думали, складно врет. Лаки называл вас своей великой любовью и каждый раз, выигрывая в покер, целовал вашу карточку. Вы стали легендой. Ребята спрашивали друг друга, как думаешь, она настоящая? Вы были такой красивой!»
Он покраснел, сообразив, что это прозвучало обидно, и поспешил исправиться. «Вы и сейчас прекрасны, но на той фотографии выглядели еще и веселой, и счастливой.
Что и говорить, мы завидовали пройдохе Лаки».
Рейнджер спохватился, что зашел слишком далеко, и пробормотал. «Не сердитесь, мисс. Я не мастак говорить комплименты». «Все в порядке», — улыбнулась Алиса. «Предпочитаю, чтобы его вспоминали весело». Он успокоился.
«Поверить не могу. Вы существуете! Лаки вас не выдумал! Никто не имеет права умирать, когда дома его ждет такая женщина. Нельзя дразнить смерть, если тебя любит первейшая красавица».
«Дразнить смерть?» — задумчиво повторила Алиса. «Лаки был как все. Он не выбирал эту войну».
«Конечно, нет. Но ему не стоило так рисковать».
«О чем вы?» — удивилась Алиса.
«Да вы сами знаете», — ухмыльнулся ветеран. «Фортель он выкинул тот еще. Зато теперь вы не только самая красивая, но и самая богатая вдова в Америке».
«Вы что-то путаете», — удивилась Алиса. «У Лаки не было денег. Его отец рабочий, мать официантка».
«Издеваетесь?» — рассердился он. — Все же знают эту историю.
— Какую историю?
— Хотите сказать, что вы не получили денег?
— Да мы даже женаты не были. Какая уж тут пенсия?
— Я о другом. — Значит, вы и правда никаких денег не видели? — Точно?
Он со злостью стукнул костяшками пальцев по многострадальному лбу.
— Проклятие! Отсволочь! «Бесстыжий мерзавец!»
У Алисы закаменели скулы.
«Это вы о Лаке?» «Да, господи, нет! Лаки был святой и самый большой дурак, судя по вашим словам!»
«Я требую объяснений. Алиса повысила голос.
«Будь оно неладно! Лаки провели! Обманули, надули!» «Подождите, я позову Барри, пусть все расскажет. Этот кретин остался жить благодаря Лаки. Даже не знаю, что будет, когда он узнает, что вам и доллара не досталось. Барри!»
На зов обернулся лысый пузатый мужик, который всю дорогу потешал попутчиков анекдотами и непристойными песенками.
«Чего тебе, Джимми? Иди сюда, толстяк! Не поверишь, кто тут у нас! Эйзенхауэр!»
Барри посмотрел на Алису.
«Вот тена! Дочка Эйзенхауэра! Заткнись, кретин! Представляю тебе невесту Лаки! Это Алиса!»
Рейнджер кашлянул, покраснел, протянул толстую лапищу и пробормотал.
«Барри Монро. Уж извините, счастлив познакомиться». «Она не знает», — сообщил товарищу Джимми, — «историю с Оскаром Арлингтоном. Девушка Лаки не получила ни цента».
До Барри не сразу дошел смысл сказанного, но затем он разразился ругательствами.
«Ублюдок! От подлая скотина! Его счастье, что не поехал с нами! Ух, попадись он мне!»
Ветер еще долго разносил по округе возмущенные крики отставного рейнджера.